Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Владислав Назаров, наша передача совместная с журналом «Знание и сила». Сегодня капитан Маржерет, наш герой, вышла книга «Его и о нем». В России сейчас капитан Маржерет, я думаю, что сейчас мне еще принесут ответы на вопросы. И кто ответит, почему Пушкин считал, что в Борисе Годунове все пройдут цензуру, кроме капитана Маржерета. И мы сейчас вам дадим ответ. Ну, а пока биографией мы хотели бы заняться, потому что Аня, например, вот нам пишет, что Аня ничего о нем никогда не слышала. Но Бориса Годунова, я надеюсь, Аня читала, хотя бы в школе.
Ну, естественно, в той пестроте событий и лиц, которые характеризуют Первую гражданскую войну в России, разглядеть капитана Маржерета вообще затруднительно. Но вот что характерно, ни об одном наемнике, его современники, соприкасавшиеся или практически не соприкасавшиеся с ним, не писали, кроме как о Маржерете. Вот был такой сначала приказчик, а потом сам купец, а потом и дипломат, масса, голландец. В Москве провел много времени, затем получил дворянство от Густава Адольфа в Швеции, составил описание смуты в России. Ну, оно было издано не сразу, пытался его отдать принцу Вильгельму Оранскому, написал о Маржерете, а других наемников почти не написал. Был такой Конрад Бусов, из немцев, тоже наемник, который перебежал в Россию в 1603 году, устроивший сначала заговор в Нарве. Угу. Потом писал и в России, и в Москве. У него у самого была совершенно потрясающая биография в это время в России. Выехал на Запад, пытался издать свое сочинение, так и умер, не успев его издать. Похоронен он в Любеке. 90% его сочинений издал в Швеции под своим именем. Петрей тоже написал о Маржерете, причем очень подробно, особенно о событиях весны 1611 года. Вот понимаете ли, ну что ж поделать, если мы не знаем лиц, в которых эпоха или какие-то значительные куски эпохи, скажем так, какие-то слои течения истории отразились, если не в концентрированном, то в очень наглядном виде. Так вот, капитан Маржерет из их числа. Почему? Да потому что в своей вполне типической судьбе наемника он совершенно индивидуален и нетипичен. Ну, назовите мне наемников, которые оставили сочинения о другой стране, о другом народе, которые живут века. А это одно из лучших сочинений о России, о российском обществе начала 17 века. Да, на мой-то взгляд, их два таких, которые можно поставить отчасти вровень.
Кто еще? Гордон?
Ну, это... Нет, Гордон — это конец 17 века, я говорю о начале века, да. Станислав Тимоевский. Вот Россия второй половины 16 века и Россия начала 17 века, на мой-то взгляд, полнее, точнее и главнее... с большим желанием понять и ввести описание этого общества в привычную для европейского человека систему понятий и ценностей, это вот в первую очередь Маржерет.
Теперь о нем. Итак, вот он из Бургундии.
Он из Бургундии, из той среды, которая была изначально не дворянской. Это среда, которая поставляла выборных людей, магистратов, переходивших затем на королевскую службу, то ли в таможне, то ли по судебному ведомству. Уже после капитана Маржерета эти люди... а этот род большой был, они уже выбились во дворяне, и к концу 17 века это была вполне знатная фамилия, претендовавшая на значительные посты и в армии, и при дворе Людовика XIV, и получавшая их. Так вот, с точки зрения истории фамилии, а ее прекрасно описал в нашем издании наш коллега и участник нашего проекта Андрей Берилович. Так вот, с этой точки зрения, капитан Маржерет, он как бы на переломе. С одной стороны, он все время на военной службе, что для этой среды нетипично, Но понятно, почему он на военной службе, потому что это эпоха религиозных войн, это эпоха, когда этих тех или других ополчений, отрядов во Франции существовало пруд-пруди.
Да.
И он уже, благодаря, видимо, дяде, который где-то в начале 90-х годов, может быть, в конце 80-х годов, выполнял довольно деликатные поручения Генриха IV в Германии, в поиске средств, сопровождал его. И в начале 90-х годов он уже капитан отряда и один из участников обороны крепости Сен-Жан-де-Лон в Бургундии. Кончилось это дело в 93-м году, Генрих IV принял католичество, в 94-м году он у нас уже коронован, Париж открыл ему свои двери. Он посещает Сен-Жан-де-Лон, Генрих IV, но еще до посещения королем этой крепости Маржерет, скорее всего, уезжает оттуда. Почему? Мы так думаем, да по одной простой причине. В 1607 году, когда он в Париже издавал свое сочинение, была аудиенция у короля. И он воспроизводит как бы некие пожелания королю к тому, что должно было быть, или о чем хотелось бы королю, чтобы было написано в этом тексте. Так не вспоминает Маржерет о своей прежней встрече с королем, Сен-Жан-де-Лоне, что было бы крайне уместным, если бы эта бы встреча состоялась.
Да.
Значит, ее не было. А где Маржерет? А Маржерет в Венгрии. Маржерет уже на военной службе у императора. Началась так называемая долгая война между Османской империей и австрийскими Габсбургами. Он там. И по его обмолвке, а вообще его биографии из его сочинений уяснить абсолютно невозможно по той простой причине, что он, ну, скажем так, скромен в кавычках в изложении событий о себе любимом. Так вот, просто обмолвка о том, что случилось при крепости Эгере или в латиноязычной транскрипции Агре, мы понимаем, что вот в 95-м году он уже был там. После этого он, оказывается, успел послужить трансильванскому воеводе Сигизмунду III. Кроме того, что он был капитаном пеших отрядов, ну, видимо, он возглавлял пешие какие-то пехотные роты у этих монархов, мы ничего о нем не знаем. Можно догадываться, что, скорее всего, Сигизмунду III он послужил во время его личной, персональной войны в Швеции в 1598 году, когда Сигизмунд на свои личные деньги нанимал армию для того, чтобы отвоевать шведский трон у своего дяди.
Да.
Вот, поскольку по своему папе он был прямым наследником шведского трона.
Там Сигизмунд тоже, III. Там было тоже непросто.
Ой, как непросто. Вообще везде все было в это время очень непросто по всей Европе. К 1600 году опять оказался без работы. Такова была судьба наемников вообще в Европе, а не только капитана Маржерета. А тут счастливый случай. Посол российский, знаменитый русский дипломат Афанасий Власьев, оказался при дворе императора. Там была эпидемия в Праге, значит, ничего, никаких приемов не было. В общем, долго рассказывать и не нужно. Скорее всего, весной 1600 года он подписывает контракт и в составе еще 4 лиц оказывается на российской службе. На 2 кораблях они плывут из Любека в Ивангород. Там тоже было непросто, потому что шведы сочли, что когда Власев выгрузил товары на Ивангородскую крепость, он нарушил условия Тявзинского мира, поскольку он привез товары, а они должны были выгружаться и платиться пошлины в Нарве.
О, в Нарве, да.
И после этого, значит, шведы заблокировали эти 2 бедных любекских короля. Один ушел в бурю, а второй так год простоял в России, а команда потом выезжала с большими трудами. Но Маржерет это не коснулось. Он прибыл летом 1600 года в Россию, добрался до Москвы. Кстати, вот то, как он приехал в Россию, и то, как он уехал из нее в свое первое посещение, показывает, почему он так странно меряет ее пространство. Например, от Ивангорода до Архангельска. Вот такое странное измерение можно объяснить только лишь одним этим обстоятельством. Прибыл он в Россию на пристани Ивангорода, отбыл он из России в сентябре 1606 года из Архангельска. В России он сразу повысился, поскольку он стал капитаном конной роты. А это всегда почетнее и значимее. Ну, войн-то Россия в это время не вела до конца 1604 года, поэтому мы о нем мало что можем сказать в этом плане. Наверное, он побывал в каких-то походах русской армии в так называемый береговой или украинный разряд. На это намекает что? На это намекает то обстоятельство, что каменные крепости он описывает или упоминает о каменных крепостях в России только лишь или те, которые он видел по маршруту своей поездки, или же те, которые были на юге и на юго-западе России. С некоторыми из них он, видимо, мог познакомиться в период кампании 1604-5 года, когда сражались войска Бориса Годунова и Дмитрия Самозванца. Но вполне возможно, что в некоторых из них он побывал вот во время того, как русская армия ежегодно, обязательно, в большем или меньшем числе выступала на оборону южных границ от всегда предполагаемых набегов крымских отрядов. Отрядов Крымского ханства. Поэтому он нес исправно службу, он получал большое жалование, оно сопоставимо с жалованием низшего думного чина, то есть это большое жалование, оно показывает высокий его статус среди наемников. У него было 700 четей оклада поместного, и он, скорее всего, получил его полностью. Судя по его обмолвкам, он довольно тщательно описывает некие особенности аграрного производства в стране. Внимательно. Вот в этом проявляется его происхождение, его генетическая предрасположенность к тому, чтобы зря не тратить деньги, знать порядок хозяйствования. Вот сколько там может пахать за день один сравнительно молодой работник в поле. Вот все это, которое как бы какими-то случайными черточками, случайными обмолвками проскакивает в его тексте, показывает нам человека вполне определенного склада, определенного происхождения. Владел он этими поместьями, я думаю, что когда вот случился кризис в русской армии весной 1605 года в Кромах, армия изменила нареченному царю Федору Борисовичу, малолетнему сыну, юному сыну Бориса Годунова, то он отправился в свои поместья, видимо, наводить порядок или производить какой-то учет. В Москве он оказался далеко не сразу после этих событий.
Да.
И так. Конец его первого сезона пребывания в Париже, это он взлетел еще выше. Он
нет, стал... в смысле, в России.
В России,
да.
Оговорился.
Да.
Он взлетел еще выше. Он стал начальником первой сотни личной охраны первого самозванца. Это где-то к концу 1606 года. Ну, нельзя сказать, чтобы особо доверенным его лицом, но близким, бесспорно, к нему лицом. Вместе с ним посещал царскую сокровищницу и оставил совершенно восхищенное описание этих своих пребываний в этом помещении. Затем случился переворот. Я полагаю, что не то, чтобы он участвовал в заговоре бояр во главе с будущим царем Василием Шуйским, но он, видимо, или догадывался, или знал, и умыл руки. Потому что внезапно он заболевает в день переворота. Никогда раньше ни о каких болезнях Маржарета мы не знаем. Ни от него самого, ни от других лиц. А вот тут такая беда. Ну, заболел вот человек. И переворот. И убивают самозванца. Причем он в конце своего сочинения, которое специально посвящено тому, чтобы доказать подлинность царя Дмитрия Ивановича, что это настоящий сын Ивана Грозного. Это делалось, ну и потому, что он в это верил, и по политическим мотивам. Поди, докажи Генриху IV, который только что поролся собственными самозванцами во Франции, что царь в России, который хотел с ним установить отношения, это не подлинный сын Ивана Грозного. Поэтому он изыскивает все рациональные и достаточно убедительные аргументы, надо сказать, в пользу того, что царь Дмитрий Иванович – это естественный, нормальный сын Ивана Грозного.
Вчера, кстати, день рождения Дмитрия Ивановича настоящего.
Да, был. Да, 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 да.
Вчера.
Да,
всех поздравляю.
Да. Так вот, после этого он все время где-то находится рядом с эпицентром событий майских и июньских в московском Кремле, но уже, видимо, на службе новому царю не состоит. И опять уникальная вещь, почему мы думаем, что все-таки он умыл руки в день. Его отпускают. До этого лиц, находящихся на военных службе в России наемников, отпускали... Ну, считанные разы. Это только лишь можно привести один случай, связанный с герцогом Магнусом во время Ливонской войны в 1570-е годы. Ну, все. Да. А его отпускают со всем нажитым добром. Его отпускают со всеми полученными им средствами.
Может, это было условие его болезни?
Возможно. Вполне возможно.
Он приезжает... Мог бы и отбить Дмитрия Ивановича-то.
Не исключено. Он уезжает, видимо, через Англию приезжает в Париж с помощью английской или остинской, как угодно, или московской торговой компании. У него уже были какие-то плотные связи с Джоном Мериком, представителем этой компании в России, и пишет сочинение России в Париже. Причем надо думать, что это сочинение в значительной мере было подготовлено еще в Москве. Потому что написать такое... 2 марта была дана привилегия на издание этого текста. Значит, должен был быть представлен текст. До этого должна была состояться аудиенция у Генриха IV. Так. В Париже он в первый раз... Он приезжает через десяток с лишним лет после отсутствия во Франции. Нужно время на то, чтобы восстановить связи и знакомства. Нужно время на то, чтобы подготовить... Нет, ну, конечно, он текст в значительной мере привез из России.
Наверное.
И дальше уже, в соответствии с пожеланиями среды и прочее, он этот текст дополняет, меняет, поэтому некие неудобства...
Это очень современная история, да?
Да.
Вот по горячим следам, приехавшие...
Так, вот, царь Дмитрий точки, это герой, же, европейский герой. Совсем недавно перед этим вышло же сочинение, ну, оно не было, как бы оно было анонимно, но известно, что теперь это доказано, что его автором был Антоний Пассивино, о чудесном спасении и возвращении трона истинному наследнику царю Дмитрию. Оно же ходило по всей Европе, оно издавалось везде.
А тут живой свидетель. Тут
и начальник охраны.
Начальник охраны.
Француз.
Наш, может сразу написать, мне ничего переводить не надо
всё.
И думать.
Поскольку у нас время уже подбирает, давайте мы... Очень коротко, несколькими фразами. Второй раз он появляется в России уже в наемником в армии Сигизмунда III. Очень успешен в этом качестве. В битве под Клушино он вместе с племянником гетмана Станислава Желкевского делает главное, подговаривает на измену наемников в армии, русской армии, которую уже теперь командует после умершего Скопина Шуйского. Крайне неудачливый военачальник князь Дмитрий Иванович Шуйский. Наемники переходят, изменяют Россию. Кто остается в армии Сигизмунда, кто отправляется назад, в Швецию или в Новгород. Он в гарнизоне Речи Посполитой в Кремле. И, увы, но это надо сказать, ему принадлежит одна из главных заслуг в подавлении восстания москвичей 19-20 марта 1611 года. Польская конница, одна из лучших в Европе, если не лучшая в Европе, в сражении на городских улицах была совершенно бесполезной.
Ей надо разогнаться.
Дело ей даже не в этом. Ей разогнаться, ей нужно сомкнутый строй. Ну, в общем, ей надо много чего. А тут улочки, кривые переулочки, баррикады, со всех сторон летят камни, пальба. А вот капитан Маржуэт выводит своих дисциплинированных немцев, сначала освобождает вот этот район, где мы с вами сидим, только поближе к Кремлю, район Старого Арбата. Весь город он очищает вплоть до Сретенки или до Покровки. Непосредственно с князем Дмитрием Пожарским он, видимо, все-таки не сталкивается. А на второй день он по льду, тонкому тогда еще льду в конце марта, выводит в тыл у Чертольских, у Арбатских ворот свой отряд, и этот комбинированный удар, плюс еще подоспели войска из Можайска, польско-литовские, все, поражение восстание москвичей. Этого ему вполне понятно не забыли. И не было более злейшего врага у князя Дмитрия Михайловича Пожарского и в первом правительстве Романовых, кроме как капитан Маржарет. Они его даже... Пожарский его вел даже в Раду короля Сигизмунда III, что, конечно, было совершенно немыслимым делом. Вменяли ему вину, что он казну грабил, но это несправедливое обвинение, поскольку он сам ничего не брал, он получал или деньги, или он получал драгоценные предметы как командир наемников в этом гарнизоне по распоряжениям боярского правительства, русских бояр, семи боярщин, которые тогда, так сказать, выступали от имени нового царя Владислава. Расписки есть, действительно. В 12-м году он даже посылал немецких купцов в Россию торговать тем, что он получил в России в 11-м году в качестве жалования. Он уже в это время где-то был, видимо, в Германии. В 12-м году в Гамбурге собралась теплая компания наемников, которые уже опять-таки были без работы. У Сигизмунда денег не было на содержание наемников, и как он ушел где-то в октябре месяце из России, он очень скоро оказался вне этой королевской службы-то. Поэтому надо было опять искать работу. Ну, почему не предложить свои услуги теперь уже правительству второго ополчения, теперь с тем, чтобы воевать уже против Речи Посполитой в России? Они и предложили. Не получив ответа, на двух кораблях даже поплыли в Архангельск, но вот благоразумие Маржарета его удержало от этого акта, что было с точки зрения его личной судьбы правильным, потому что в Москве, конечно, его бы, скорее всего, арестовали, если бы сумели. Последующая его судьба, это была судьба одного из ближайших лиц при князе Януша Радзивилля. Это один из великих магнатов этого рода, протестант, кстати говоря, и поэтому в конечном итоге протестантская конфессия у капитана Маржарета, несомненно, он был настолько близок ему, что его жену, а во время этого путешествия она сумела стать вдовой быстро, потому что князь Януш умер там, пока они ездили к Иакову Первому, сопровождал вот это его жену-вдову в поездке в Англию. Последнее упоминание о нем как раз это вексель, который оплачивает младший брат князя Януша Радзивилла 1621 года, где он упоминается как живой человек. И в это время этот человек, который состоит в разнообразных умственных и политических связях с так называемым протестантским интернационалом в Европе, этот человек, который занимает ясную позицию в начинающейся 30-летней войне в Европе, этот человек, который, видимо, вспоминает о России и еще в 1613 году предлагал Иакову Первому в планах борьбы с папизмом овладеть Северной Россией, предлагал ему такой проект. Говорят, что это будет не слишком дорого и не потребует слишком больших людских резервов.
Поразительная фигура. Чем он хуже капитана Латриста, которого придумал Аперес Реверт? Вот это примерно та же. Чем он хуже его подлинная
история? Да ничем. А подлинность его жизни, разнообразие, связи. Ну, понимаете, вот Маржарет для некотором роде для нас некий проводник по странам, людям, сословиям, порядкам, обычаям всей Европы, начиная с Бургундии и Парижа и кончая Москвой и Архангельском.
Потрясающе. Потрясающая фигура, и спасибо за книжку, потому что вот, ну, хоть, знаете, ну, вот, может быть, она когда-нибудь появится большим тиражом, дай бог, но все-таки она есть. Знаете, вот когда есть уже что-то сделано, материально где-то существует. Как можно, даже самое потерянное первое издание Маржарета.
Можно я все-таки назову главных участников издания и само издательство, которому авторы бесконечно благодарны за терпение и за участливость в нашей работе. Значит, главные участники проекта это Павел Уваров, лучший наш, на мой взгляд, лучший знаток истории Франции и французского общества где-то вот с 14 по 17 век. Mm-hmm. Это Андре Берилович, один из лучших русистов Франции современной. Это ваш покорный слуга. И это сотрудник Российского государственного архива древних актов Татьяна Лаптева. А из издательства это «Языки культуры». Мы ему, этому издательству и его работникам, бесконечно благодарны.
Владислав Назаров, спасибо большое. Я должен объявить, за что Пушкин считал, не пропустит капитана Маржерета в Борисе Годунове. За то, что ругается по-матерну все время. Вот. И правильно ответили в разных вариантах, кто точно, кто описательно. Сергей 918-828, Кирилл 903-730, Ирина 909-958, Анатолий из Самары 904-731, Виктор 962-971, Артем 916-576. Владимир 904-335, Андрей 926-269, Виктор 926-583 и Александр 434, вот и дальше 65, просто 434. Спасибо, это была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.